Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
18 часов 10 минут в столице. Шоу «Профилактика» продолжается. Напоминаю, что этот час мы будем разговаривать с гостем, будем разговаривать про мозг, с эволюционистом, палео-неврологом. Я пока в студии один, потому что наш уважаемый гость Сергей Вячеславович Савельев задерживается. А Анатолий Кузьевич, вы не поверите, вот кого можно было встретить в холле ВГТРК? Человека, который упоминается в нашей программе, пожалуй, чаще всего. Я говорю про Геннадия Григорьевича Онищенко. И поэтому Толя, увидев такого человека в холле, вот до сих пор пытается как-то вместе с Дашей и Ксюшей убедить его все-таки выбрать время и посетить наш эфир, потому что количество накопившихся вопросов, ну, сами знаете какое. Огромное количество ваших смс приходит по поводу каких-то точных математических расчетов касательно нашего розыгрыша, который закончился в предыдущем часе. Потому что, судя по всему, насколько я понимаю, данные, которые опубликованы в сети, несколько расходятся с данными, которые, по поводу веса, я имею в виду вот этого комплекса знаний небоскреба, несколько расходятся с данными, которые использовала компания NAR4 в своих расчетах. Нам это тоже стало интересно, поэтому, я думаю, к завтра мы получим от NAR4 те данные, которые использовали они, но ответ 40, ответ правильный. iPad mini ушел в Вологодскую область. Завтра мы будем разыгрывать еще один iPad mini, а в пятницу, соответственно, разыграем iPad 3. Это вот так вот, если коротко. Что? Да не надо никаких песен. Просто я все еще, там, по-моему, битва не на жизнь, а на смерть. Ну, Геннадий Григорьевич, сами понимаете, какой человек. Темы. Тема, которую мы сегодня хотели обсудить. Во-первых, вы можете прислать свои вопросы на 5533, потому что по традиции наши интервью с Сергеем Вячеславовичем Савельевым, они вызывают огромный резонанс общественный, потому что огромное количество людей он своими научными знаниями и научными выкладками, ну, наверное, оскорбляет, так можно сказать. Поэтому 5533 — это вот портал для сливания своего гнева и задавания вопроса, а мы планировали с Сергеем Вячеславовичем поговорить на две темы, которые нас сильно заинтересовали. Первая тема — это так называемые, мы для себя это так назвали, сверхспособности. Вот то самое якобы мистическое, которое присуще некоторым людям. Может быть, и даже, скорее всего, Сергей Вячеславович посмеется над нами самым неприличным образом. А вторая тема, которую мы хотели затронуть с Сергеем Вячеславовичем, это продолжить наш спор. А спор у нас был следующего свойства, если вы помните. Что будет с людьми и как себе? Я уже рассказал вкратце, сейчас расскажешь, подожди ты. Спор был следующего свойства. Что будут делать люди, если вот им не надо будет больше заботиться о пропитании, проживании и прочее-прочее? Начнут как-то активно превращаться в свиней или, наоборот, это будет отличный всплеск для интеллектуального развития? Помнишь наш спор? Что будет, если у всех людей будут достатки еды, материальных благ?
Конечно. Вот. Они превращаются так и превращаются в скотов.
Вот у Сергея Вячеславовича мы тоже хотим выяснить. А теперь расскажи, конечно, самое интересное. Я уже заинтриговал слушателей.
Ну чего, мы сейчас были...
Как это стычка?
Мы сейчас сделали то, с чем категорически вот и яростно борется Геннадий Григорьевич Онищенко.
Покурили
делаем
с ним?
Мы это делаем. Нет, ну мы, в смысле, ты, я и коллеги. А потом я в коридоре встречаю того человека, который с этим яростно борется. Геннадий Онищенко. И говорю: Геннадий Григорьевич, пойдемте к нам. Он говорит: нет. Я говорю: пойдемте. Он говорит: нет. Я говорю: почему? Он говорит: я занят. Я говорю: а завтра? Тоже, говорит, у меня вот, смотри, какой рабочий, как круглый стол. Я говорю: неинтересно. Говорит: довольно интересно. Я говорю: а у нас, говорю, вся страна на прямой связи. И вопрос: какой вам миллион? Говорит: ладно, приду.
Да ладно, все.
Ну, вроде, да. Поклялся, сказал: как юный пионер, обещаю, завтра в 6 я у вас.
Завтра?
В 6.
Не верится мне в такой вот случайный успех, но я прям...
Слушай, а у нас завтра два гостя ведь?
Уже два гостя.
У нас будет завтра... три, да?
Нет, понимаешь, там гости такие, что никого особо не попросишь.
Ну, конечно.
Прийти. Ну, в общем, как-то... Ну, подожди, правда, в 6 часов...
Завтра в 6 часов, друзья, у нас Геннадий Григорьевич Онищенко. Если... Готовьте свои вопросы. Ну, если, конечно, если... Он помнит, чем отличались юные пионеры. А юные пионеры отличались тем, что держали свое крепкое слово. Вот так-то.
Ну что же, не хочется загадывать, но, по-моему, это небольшая победа.
Фух,
ладно,
это победа.
Сергей Вячеславович у нас продолжает идти от метро, неспешно прогуливаясь, обдумывая тезисы, доводы и ту информацию, которую он планирует рассказать слушателям.
Да. Ну, а мы пока, слушайте, на самом деле у нас есть несколько объявлений, но вот одно из них я сделал, просто я еще раз хочу. Друзья, мы пообещали Онищенко, и он только с этим условием к нам согласился прийти, что к нему большущее количество вопросов со всей страны. Да, говорит он. Я говорю, от Владивостока до, говорю, Калининграда. И он, эта география его, конечно, потрясла. Поэтому вы, пожалуйста, готовьтесь, друзья. Вы, пожалуйста, и завтра, я вас прошу, примите активное непосредственное участие в нашей передаче. Это первое объявление. Объявление второе. Любимец публики, друзья, которого вы давным-давно требовали, даже не просили, а просто требовали, уже переходили даже грани приличия, требовали пригласить в студию, он с нами, он в студии. Это Сергей Вячеславович Савельев. Сергей Вячеславович, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. И здрасте. Целый час на арене нашего импровизированного радиоцирка.
Ну, шапито надувного.
Да, нашего шапито. Давно не видели, Сергей Вячеславович.
Ну, это нормально. Это значит, все работали.
Да.
Все зарабатывали деньги, это прекрасно.
У нас к вам несколько вопросов.
Можно у меня короткий по вчерашнему дню? Вчера появилась новость такого характера. Я даже предугадываю, предвижу направление ответа Сергея Вячеславовича. Вчера появилась новость, что за последние 100 лет жители Европы, благодаря женщинам, их вот средний уровень IQ упал на 14 пунктов. Почему благодаря женщинам? Потому что, мол, женщины с высоким IQ размножаться не хотят.
Слушайте, а почему вы все время говорите это IQ? И почему вы подразумеваете то тождество интеллекта, ума и IQ?
Нет, вообще я по разговорам с Сергеем Вячеславовичем знаю, что IQ — это вот тест, который позволяет выявить посредственности. Такие же, как этот тест составляли. Почти дословная цитата. Но он же падает почему-то. Это же, наверное, не очень хорошо.
И даже он падает, это замечательно. Но женщина, тут сразу должен сказать, женщина тут абсолютно ни при чем. И потому что, первое, с помощью генома передавать интеллект невозможно. Это замечательный был бы способ, если бы в генах был бы записан образ мысли или там устройство мозга. Но это более случайный процесс, который зависит не только от генетических, но и масса других факторов.
Например,
геномы мужчины и женщины, они же смешиваются, как известно, при размножении. И поэтому вероятность того, что будет унаследован именно женский вариант строения мозга, интеллектуального, если она спарилась с каким-нибудь, там, скажем, слабо недоразвитым, проходящим мимо мужчиной, но зато с волосатой грудью, она не факт, что потомок пойдет женщине. И к тому же умные женщины, это, как правило, бывает маскировка, потому что цель все та же. Я боюсь, что европейцы морочат голову. Но одно могу сказать. Женщина тут ни при чем, а индекс IQ, даже индекс IQ, который разработан посредственностями для посредственности, падает по одной простой причине. Требования к индивидуальной сообразительности, сытой, ухоженной, с вычищенными улицами в Европе падает. То есть бабуинизация населения там идет семимильными шагами. То есть востребованность к тому, чтобы быстро соображать, ясно и четко ориентироваться в сложной ситуации, в меняющихся условиях. Вот эта вот рафинированная жизнь на протяжении там 40-45 лет
атрофирует эти необходимости.
Она,
да?
Конечно, но если обезьяне не надо бороться за жизнь, она за нее не борется, если и так все готово, в случае чего пособие по безработице.
Друзья, и смотрите, извините, это... вот такой удивительный парадокс, как бы, ну, такой вот чисто эстетический. То есть, вот, Сергей Вячеславович, вы все время употребляете термин бабуинизация. Как бы европейцы-то, так сказать, рафинированные, они-то думают, что бабуины, они лезут из Африки и Азии. Ну, на самом деле, да, в виде мигрантов. Мигранты — это как раз выживающие.
Да вы посмотрите.
И пассионарные. Они-то умные, а европейцы тупые.
Потому что европейцы, конечно, тупые. Вы посмотрите, что происходит. В Северной Африке приезжают люди, у которых нет ни образования, никаких культурных традиций. Ну, просто варвары. И они отлично живут на пособие, которые платят им трудолюбивые французы, размножаются, как кролики, расселяются по Европе. То есть, что самое главное, биологический процесс, их потомков все больше. Геном отлично сохраняется, передается по наследству. При этом что делать не надо? Слушайте, это торжество как раз именно биологического подхода к развращенной, расслабленной Европе. Естественно, они ее потихонечку схарчат, как в свое время схарчили наши сапиенсные предки неандертальцев. А какими бы умными европейцы не будут? Они будут так же себя вести дальше. Их просто простые, не заморачивающиеся ни на каких сложностях. Люди с низким образованием, желающие только расслабляться, отдыхать, в промежутках размножаться и закусывать, легко-легко одолеют. Вот и все, что мы и видим.
А можно что-нибудь придумать? А, впрочем, извините, давайте после рекламы я задам вопрос. Собственно, вопрос-то мой был вот какой, к Сергею Вячеславовичу Савельеву. К слову, еще раз напомню, у нас в гостях сегодня. Вот как собак, тем не менее, понятно, что у них сейчас изначально они придуманы-то для другого были и должны были там, не знаю, отары пасти, по лесам носиться. Но им придумали всякие площадки, они через деревяшки перепрыгивают и вроде как таким образом себя тренируют и все-таки остаются собаками. В хорошем смысле этого слова.
Нет, а есть же другие собаки, для которых уже комбинезончики придумали, салоны
это
специальные.
Вот это европейцы.
Это европейцы.
А вот можно ли придумать какую-нибудь площадку с искусственными, так сказать, не знаю, сложностями и препятствиями, чтобы европейцы стали, чтобы мы, пока мы не стали европейцами, по ним бы бегали, носились, придумывали себе всякие проблемы на своей заднице, значит, и решали их, и таким образом не атрофировали бы вот смекалки, умы и все прочее.
Нет, вот смотрите, даже в нашей стране за последние там 15-20 лет очень сильно атрофировалась смекалка. Смотрите на молодежь. У молодежи нет стимулов для того, чтобы развивать всю эту смекалку. Ну, максимум там украсть ответы на ЕГЭ. Что это за смекалка? Раньше было как 8-й класс экзамена, 10-й класс экзамена, сдавать экзамен. То есть это был элемент такой напряженности, который необходим для развития. А в советские времена ведь в чем было полное удовольствие? Откуда такие сообразительные советские школьники приезжали в те самые времена ранней миграции в США, и там наш троечник, который там считался вообще секонд-хендом там у нас в школе, там становился отличником, крутым сообразильником, и, значит, уходил потом там в лучшие университеты.
Почему?
По очень простой системе, потому что в стране-то была система двойных стандартов, и самого маленького возраста и мальчик, и девочка прекрасно понимали, что говорят родители на кухне, не должно быть рассказано сказочнику с Лубянки ни в коем случае. И что система ценностей, которую проповедуют дома, она совершенно противоположна той, за которую ратуют и какие стишки там про Ленина и партию читают в школе. То есть ребенок сразу начинал расти в системе двойных стандартов. То есть он тут же понимал, что надо жить двойной жизнью. То есть все как Штирлиц в разведке. Понимаете, там с 3-4-летнего возраста.
Постоянное напряжение.
Постоянное напряжение, да, контроль. Не дай бог про папу чего сказать, что он где там унес. Или сменял. Или почему мама ходит в заграничных джинсах, а папа дальше Самары не выезжал. И прочие всякие фокусы. Попробуй сказать, почему он с мамой ходил в Березку и там покупал что-то на чеке. У него тут же спросят, каким образом. И так далее.
Вот это постоянная напряженность.
Это
вот
постоянное напряжение.
То есть это вынужденная система работы мозга. Понимаете? Мозг, я уже многократно говорил на вашей передаче, заставить работать невозможно. Если ему гарантируют какую-то минимальную еду, еще лучше с выпивкой, возможность размножаться, то вот ничего не делать он готов за очень маленькие деньги. Это мы видели.
А пытливость ума, внутреннее желание?
Какая пытливость ума? Вот пытливость ума возникает, когда у вас две системы стандартов, которые перекрещиваются между собой. Когда вам надо каждый день крутиться, как черт на сковородке. И вот в этот момент...
страх? Смотрите, я объясню, со страх чего, вот, условно, если упросить. Вот я когда шел служить на флот, я услышал во дворе, где-то краем уха, со стишок, надеваю портупею, все тупее и тупее. Я почему-то ужасно боялся отупеть. Выяснилось, что зря, куда дальше. Но неважно. Вот, и поэтому я читал книги, я постоянно что-то делал, я постоянно... пришлите мне обязательно, не забудьте, когда я уже меня забирал уже в автобусе, кто-то печальный. Пришлите мне учебник Натальи Бонк, я буду английский еще изучать. Я не хочу тупеть. И все, и уехал. Вот этот страх может стать движком развития?
Ну, вы знаете, поэтому вы на всех каналах и с утра до ночи вещаете, потому что вы боялись тогда тупить. То есть это верный признак того, что было желание сохранить себе те человеческие качества, которые вы себе почувствовали очень рано. Ну, многие не хотят ничего сохранять. Многие хотят там жить простой жизнью, то, что называется. То есть есть, пить, размножаться и там растить детей, там, покупать всю следующую машину, расширять жилплощадь или там дачный участок, и больше ничего. И это есть признак нормальной человеческой жизни. Хотя, с точки зрения творческой, с точки зрения созидательной, конечно, это не совсем нормально. Но не все могут проявляйте творческую активность. К сожалению, люди не равны, мы это обсуждали.
Да. Подожди, то есть единственный путь, почему Кузичев так много читал, это понятно. Это все то самое пресловутое повышение доминантности, только в случае Анатолия путем обогащения своего интеллекта.
Но он боялся, что он вернется и окажется ниже интеллектуально.
А за три года все рванули, конечно, к знаниям, к
свету. А не, оказалось, что нет.
Оказалось, что они как поступили в институт, они поняли, что они уже рванули и пошли в пивную.
Это правда, абсолютно. Получается, вот та самая площадка, про которую говорил Анатолий, это только, не знаю, принятое в обществе убеждение, что вот только умные, там, не знаю, интеллигентные, интеллектуальные люди достойны для того, чтобы стать...
А самопланка?
Нет, это советская идеология, понимаете? У Анатолия была тоже советская идеология. Советская идеология превозносилась, что человек образованный, умный, культурный, он и есть цвет общества.
Да.
А сейчас какая культура, когда у меня... Три счета в швейцарском банке. Все, ребята, вы посмотрите на женщин, как они на это реагируют. Если у тебя нет там счетов, ну это плохо. Сейчас другие критерии, другие ценности. Они стали не социально, скажем, интеллектуальные, как в советские времена были, хотя там творилось бог знает что, а стали биологическими. В чем ужас-то? Чем капитализм отличается от социализма? В социализме выдуманные цели, выдуманные ценности, выдуманные критерии человеческой самодостаточности. Другие совсем. Угу. Те, которые характерны как раз для высших образцов человеческой мысли. А при капитализме это развитие биологического
сообщества. Биологическим
это
потребностям.
Просто, да. Это просто
в соответствии с...
Это просто продолжение той самой эволюции. То есть социализм, если уж так вернуться, он был такой ожидаемой, страстной попыткой сделать из обезьян людей. И привить им то, чему они не характерны. Ну, естественно, тут же не получилось, и пришлось все насиловать, строить лагеря там и прочее, преследовать инакомыслящих. А капитализм этого ничего не было. Это был естественный эволюционный путь развития биологического. То есть это биологическая жизнь. Мы вернулись к биологической жизни, утратив очень многое. То, что тогда казалось нам ненужным, неценным, какими-то выдумками идиотскими, которыми нам навязывались. Потому что сущность биологическая тогда из всех лезла. Все равно все, как в том анекдоте. Василий Иванович, я знаю, как бороться, Петька отвечает, с торговлей из-под прилавка. Как? Надо поставить сзади магазин два пулемета. Говорит, почему два, чтобы не перегревались? То есть тогда та же система была, понимаете? Все равно как упорные бабуины лезли через задний ход в этот Елисеевский магазин. Я помню, сам там касса внизу стояла в Елисеевском магазине. Надо было спуститься, и там тебя пробивали. Касса из зала спущена. Все эти разносолы, если ты был вхож. Это ужас. То есть вот эта бабуинизация, собственно говоря, она шла в Советском Союзе семимильными шагами. Но... Там хотя бы делали иллюзию, что надо бороться за какие-то светлые идеалы, за какие-то человеческие ценности. Мол, где у тебя не количеством денег, а знаниями измеряется твоя ценность. Книжки издавались.
Извините, пожалуйста, Сергей Вячеславович.
Которые, да.
Прервемся. Ладно, сейчас короткие новости, друзья, а потом вернемся. 18:36 столица. Друзья, отвечая на Лешин, помните, вот риторический вопрос, который в начале этого часа прозвучал. Если вам дать все, в кого вы превратитесь, скотов, в свиней? Нет, Леша, мы превратимся в идиотов. Соответствует теории Сергея Вячеславовича.
Да,
просто
я
в идиотов.
Но мы сразу не превратимся.
Дело не в том, сразу, что... конечно. Это работа.
Да, дело в том, что люди все-таки очень разные. Мы тоже об этом говорили, что мозг очень различен. И всегда среди тех, кто будет спокойно вести свою жвачную счастливую жизнь, найдутся те, которых будет что-то беспокоить. И если мы предварительно не отберем людей для определенной жизни с одинаковыми мозгами, то обязательно появится какой-то мерзавец, который начнет пользоваться этим всем. Ну, как все маленькие эти социальные коммуны. Всегда же у них появилось два мерзавца, которые начали паразитировать на всех. Поэтому эти коммуны 300 лет разваливают. То есть социализм в идеале, если вот представим себе, что мы строим социализм, настоящий такой, вот зюгановский такой, кондовый, то надо сначала взять всех людей, засунуть в томограф, сделать церебральный сортинг, отобрать абсолютно одинаковых, и все. И вот они тогда будут спокойно с песнями на работу, все как мечталось. Вот. Но как только у них появляются дети, их опять в томограф. Если не подходят, нет, обраковка на помойку. а туда только одинаковых. Вот тогда при полной одинаковости можно строить то же самое, вот система, о которой вы говорите, когда все будет очень сыто, все будет все что угодно, то тогда все равно будут из-за изменчивости мозга появляться вот такие отщепенцы и мерзавцы, которые будут придумывать какие-то новые вещи, придумывать новые развлечения. Мозг перекормленный, он все-таки нет-нет, да хочется ему там увлечься чем-нибудь. Ну, он как в католической церкви, там, то гомосексуалистом, то...
То к ребятишкам потянет.
Да, то следующий шаг. К ребятишкам и штабы большого пути разрешили. Гомосексуализм тоже началась педофилия. Это нормально. То есть эта жизнь, она приводит к таким вот развлечениям.
Слушайте, а вы вот как ученый, как руководитель лаборатории, прямо... который, ну, в каком-то смысле мозг изучает, да, развитие нервной системы человека, Институт морфологии человека Российской академии медицинских наук, вот мелькнул там некая нотка симпатии к этим мерзавцам, ну, потому кому, что...
Кому?
К мерзавцам, которые вот от общей, так сказать, вот этой вот жвачной тусовки откалываются, и, конечно, мерзавцы. Но в смысле мозга они вам гораздо симпатичнее, чем основная масса, да?
Конечно, потому что изменчивость мозга рождает гениев, иначе не было бы никакого прогресса.
Угу.
То есть это может быть равновероятностной какой-то такая реверсия в сторону животной жизни, а моральные, типичные, которые там, людоедство, там, всякие прочие извращения, так и в другую сторону. Человек с необычными способностями может придумать, как там разрушить эту систему.
Ага.
Или наоборот, добавить в ней элемент напряженности. То есть изменчивость мозга — залог эволюции человека. И пока мы не начали отбирать по мозгам людей, это будет происходить спорадически. Как мы не выравнивай, как мы не подстригай все это, не загоняй в узкие какие-то рамки удобных социальных покладистых людей, все равно будут выскакивать через поколение, через два, через три, через 50. Потому что когда-то, вот говорят, там каннибалы, ну, плохо. Ну, ведь совсем недавно, всего несколько десятков тысяч лет назад, мы во всю Ивановскую, значит, поедали друг дружку. В общем, было почти нормой. Ну, еда, она и есть еда. Мало что двуногая. То есть, с биологической точки зрения, удаленность событий-то небольшая.
Да, понятно.
И насилие то же самое, даже сексуальное. Ну, когда речь идет о переносе генома в следующее поколение, ну, какие-то такие мелочи там 100 тысяч лет назад были.
Ну, понятно.
Даже там недавнешнее прошлое, когда там занимали те же римляне некие города, завоевывали. Ну, что, тут же оплодотворяли все, что движется. Ну, известное развлечение. Ну вот, и таким образом шло и смешение.
Никаких нюрнбергских трибуналов по этому поводу не было.
Ну, нюрнбергский трибунал, то, что утворяли эти ребята, которые теперь почему-то называются цивилизованной Европой, это отдельный разговор.
Это понятно. Слушайте, а сильным, так сказать, сильной натяжкой будет так вот сформулировать, что мерзавошность человека с большой долей вероятности говорит о хорошем, так сказать, о хорошем качестве его мозга.
Не так, скорее, необычность лучше. Не
мерзавость. А необычности?
Необычность поведения говорит о том, что у него есть отклонение. Хорошие или неплохие — другая история. Но он точно выбивается из рамок. Но обычно вот эта вся мерзавочность, которую вы называете, обычно носит животный характер. Ну что мерзавочность? В чем она проявляется? Если бы она проявлялась в том, что он такой мерзавец придумал...
Ракету?
Новую там, даже новый напиток. Хорошо, не надо ракету. Новый напиток или новую еду. Ну, как японцы вот придумали эти суши, которые они сами никогда не ели.
Мерзавцы.
Да. И начали их продавать по всему миру. Ну, и замечательно. Ну, вот. Вот если что-то такое придумают. Но ведь придумывают-то что? Как новым экзотическим способом украсть что-нибудь, снять штаны и залезть повыше, как курятники. Клюнуть ближнего, нагадить на нижнего и залезть повыше на ветку. Вот и все.
То есть перспективка-то такая, не самая нас положительная ожидает. И как-то получается, все по спирали развивается. Значит, от обезьяны ушли и вышли, значит, до некой высшей точки. Нет. Ну, те, кто считает, что вышли до нее. Сейчас начали обратно
регрессировать. Я вам объясню. Вот, признак обратности. Мы вот его никогда не обсуждали, но это очень важно. Вот сейчас во всем мире непрерывно растет, из-за средств, в том числе массовой информации, растет информация о том, что там огромное количество людоедов, насильников, там, сексуальных маньяков, серийных и прочее, прочее. Говорят, почему это такое? Вот недавно не было, а вот сейчас они прут просто изо всех щелей. Вон у нас по радиотелевидению там через день объявление очередное. В чем дело? А что вы, ребят, хотели? Вы что хотели? Если вы долгие десятки тысяч лет отбираете людей в популяциях человеческих по социальной адаптированности, то есть конформистов, понимаете? кто, понурив голову, делает все как все, да, значит, он имеет преимущество по размножению, доступ к пище, его никто не трогает, в крайнем случае самого не съедают. Результат. Как я уже неоднократно говорил, в том числе и в вашем эфире, мозг за 130 тысяч лет уменьшился на 250 грамм. Ну, какая часть мозга? Это что, уменьшилось центр управления половыми органами или ногами? Да нет, все там нормально, как у обезьян. Торчит, висит и бегает. Так, возникает вопрос, за счет чего? Ах, это, оказывается, за счет неокортекса, той самой коры, которая делает нас людьми. Понимаете? Она уменьшилась. А это значит, чего стало больше? То, что с этой корой вступает в противодействие. Подкорка или подсознание. Те самые обезьяне, центры, которые мы наследовали всей эволюции. В результате вот эти центры, которые обезьяне чудовищные, которые нас все время пытаются сделать скотами в прямом смысле этого слова, они начинают превалировать. И поведение, в том числе сексуальное, неконтролируемое, инстинктивно гормональные формы, начинают преобладать в поведении. И чем более мы социализируем общество, тем больше у нас конформистов, спокойных, покладистых людей с уменьшающимся. Не аккорд, он же не нужен, мы же не пользуемся.
То есть замочек становится все меньше и меньше.
Да. И в результате древние обезьяньи центра начинают превалировать над социально значимым поведением, сколько вы их не воспитываете. И во всем мире, благодаря снижению рассудочной человеческой части мозга, превалируют чего? Дикие выходки, люди, все больше и больше людей, которые срываются и превращаются, по сути дела, в тех самых макак.
То есть это буквально в смысле обратность, вот то, что вы сказали. Это прямо буквально обратный процесс.
Да, реверсия эволюции, понимаете? Если, почему я и говорю о церебральном сортинге, если это не остановить... Это будет нормой очень быстро.
А как, ну это же невозможно остановить.
Ну как, не, надо отбирать людей по способности.
А у людей еду и компьютеры, получается.
Что?
Ну, а у людей отбирать то, что расслабляет их.
Нет, ну и раньше эти все проблемы решались очень просто, как смена элит, там все такое. Это просто войнушка, резня. Там одних вырезали, другие приходили на их место, обновление. Кто-то из разумных смог в этой ситуации, в этом... Кувыр коллеги смог пробиваться к власти, к деньгам, и это приводило к некоторым позитивному
процессу. А как выглядит, как вы выражаетесь, тут церебральный сорсинг? Вот вы ложитесь на какой-то... И смысл, объясните нам еще подробнее, и механику. Вот вы ложитесь там, и некий томограф вас...
Смысл, значит, физика. Да. Сначала физика. Томограф, физика. Который должен обладать рентгеновской оптикой. Специалисты в этой области есть там. В России крупнейший спец — это Осадчик. Такой физик известный. Который крупнейший спец в мире в этой области. Значит, разработок полно, рентгеновская оптика есть. Надо соединить с томографом, повысить разрешение в 10 раз. Будет микрон разрешение, значит, прижизненно можно будет оценивать структурные основы, особенности поведения человека. Просто по мозгам. То есть по числу нейронов, по количеству, по размерам полей и прочее. Для каждой функции мозг можно раскладывать будет. Это физика и механика. Значит, дальше. Теперь смысл биологический и смысл человеческий. Отобранные люди смогут заниматься тем, что им нравится. То есть это, в первую очередь, профессиональные отношения. То есть к чему человек способен, то ему надо предлагать делать. Потому что он это будет делать лучше всех, если мозг его специализирован в этой области. Дальше. Семейные отношения. Если вы собираетесь жениться, проверьте жену на это дело, потому что, в конце концов, половые, так сказать, стремления замедлятся, жена начнет стареть, а жить-то вам довольно долго придется, ну, вот с этой женщиной. Если вы хотите с ней поддерживать отношения, не менять их как по трейдину, так сказать, каждые 3 года, то тогда необходимо, чтобы вы совпадали, чтобы хотя бы поговорить можно. Ведь женщины во многих семьях, они разговаривать муж с женой не могут. Они на каждое слово бесятся, потому что непонимание абсолютное. А здесь, если у вас более-менее конструкционно совпадают мозги, конфликтов нет. То есть без вот этого механизма и социальной стабильности не будет, профессиональной стабильности не будет. Потому что сейчас 90% людей занимаются не своим делом. И это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. У нас деятельность настолько разнообразная, что всегда можно подобрать к той структуре мозга, которую можно будет выявить, определенную профессию. Есть уникальные такие профессии, которые для уникальных как раз мозгов. И наоборот. То есть поэтому проблемы никакой нет. Здесь нет никакой дискриминации. Здесь только проблема в одном, что очень много людей, которые сейчас владеют деньгами и властью,
Отправиться уборщиками?
Отправиться заниматься к тому, чему мозг их приспособлен.
Ну, может, они хотя бы счастье обретут.
Нет, секунду, нет, но самое главное, их дети отправятся. А вот этого никто не хочет. Потому что
да, сложнее.
В свое время, когда Франц Иосиф Галь оказался во Франции, после того, как все перепугались в Австро-Венгерской империи о том, что императора пора проверить на шишке, это было 200 лет назад. Ну, потому что видят, что что-то не то происходит. Император, может быть, там проверить какую-нибудь способность. И тот по шишкам определял френологию. Ну, с перепугу император его выслал в 24 часа. А он приезжает в просвещенную Францию, ну, и тут же, значит, в Академию наук академики перепугались до смерти, потому что у них тоже с шишками было явно не в порядке. От одной идеи опасности реальной оценки их способностей перепуг был такой, что Наполеон засунул его в тюрьму, потому что Наполеона тоже хотели там пощупать на предмет шишек и способностей. Ну, вовремя
пустили. Но ведь он же стал Наполеоном. А если вы благодаря вашему, как это называется?
Слушайте, ну вы знаете, это все равно, что вот мне всегда приводит пример. Вот смотрите, бизнесмены есть успешные, вот они явно талантливые. Но вот вы представляете, бизнесмены 90-х годов, когда в моргах так заходишь, с одной стороны зеленые пиджаки, с другой стороны малиновые.
Это
горами.
Правда. Да.
Понимаете, когда дело. Трейлеры ставили около моргов, потому что хранить негде было этих бизнесменов. И вероятность того, что среди них хоть кто-то залезет выше всех, это естественно. Это просто, что называется, статистический случай. И далеко не самые умные, далеко не самые способные. Потому что там-то речь ни о каком интеллекте не идет.
Ну, как изворотливость, интриги,
ну, так расчеты. Это биологическая проблема, биологическая цель, понимаете? Во всем этом то же самое, как в политике. Цель всегда биологическая. Стать главным, главным, главным — это инстинкт.
Подождите, нет, это инстинкт, конечно, но как раз это он же характеризует обладателя мозга, как обладателя мозга, так сказать, 10 секунд.
Да.
Друзья, мы сейчас прервемся на буквально полторы минуточки. Напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Вячеславович Савельев, ваш любимый. А коль он ваш любимый, чего вы не пишете-то? А слушайте только, открыв рот. Пишите. 5533. Мы продолжаем. 18:51 московское время. Всем доброго вечера, друзья. Это ослепительное шоу «Профилактика». Но даже наше сияние, конечно же, только отраженный свет, Сергей Вячеславович Савельев.
Я начал вопрос задавать.
Да, а какой? Я пытаюсь вспомнить его мучительно нащупать.
По поводу бизнесменов, которые вот
всплывали. А, так вот, ну конечно, вы правы абсолютно. Конечно, изворотливость. Конечно, это никак не красит и не 90-е годы лихие, ни нас с вами, ни их и так далее. Но мозг-то это их красит, это же характеризует его.
Нет,
они же как те овчарки.
Я согласен, конечно. Но это люди, которые прошли через эти жанры, но могли пропасть и другие. Вот в чем проблема.
А, то есть это не уникальный...
То есть это не уникальный, да, статистический процесс, понимаете? Mm-hmm. Если бы у них были какие-то сверхспособности, а то, извините, все как обычно. То же самое же во многих других областях. А музыканты, певуны те же самые, оперные. Что мало, что ли, нас, типа Хворостовского, голосов, да полно. Но, как говорилось еще во времена Екатерины, этот в случай попал.
В случай попал.
Да.
Вот, извините, из Москвы отличный просто смс, не могу ее не зачитать. Вы проще скажите, лупить ребенка за двойки или нет?
Через раз.
Через раз.
Не, лучше не через раз, а по какой-то вот неведомой закономерности, чтобы ребенка еще, то есть, появлялась работа, дополнительная работа мозга.
Чтобы элемент напряженности возникал. Вот два раза отлупил, третий раз не.
Потом четыре раза не лупил, потом два раза подряд.
Чтобы он не вычислил. Чтобы он не вычислил, когда его будут лупить. Да, это.
Да, потому что лупить регулярно, это возникнет привычка, и, в общем, он перестанет спать. Нет, знаете, это как собаки, которые вот большие, с которыми справиться нельзя. Их нельзя там бить и на них орать. Понимаете? Потому что они привыкают, понимают, а с тобой не справятся все равно, там 80-90 килограмм весит. Поэтому с ними надо говорить очень спокойным, таким упавшим голосом всегда. Поэтому, когда ты рявкнешь, даже это животное может среагировать. То есть амплитуда отношений, понятно, даже между людьми, очень важна. Потому что если вы тихо, спокойно говорите с женой, там, на все ее крики, там, истерические и прочее, все это замечательно. А потом, когда действительно возникает сложная ситуация.
Кулаком по столу, и она вздрогнет.
Ну, или в другое потеряет. Место.
Да. Будет в ультразвод.
Да, не будет развод, будет реакция, какая конечно. Нужна, если нужно будет
остановить. Есть такая поговорка ситуацию. Даже. Бойся гнева терпеливого человека.
Конечно.
То есть я привыкаю, что он что-то булькает в углу, и вдруг как заорет.
Да.
И, знаете, это эффект.
Нам может, в очередной нет. раз не хватило да. времени.
Подожди, а мы сейчас дальше. У нас полторы минуты, нет, две, одна, извините, до конца беседы. Я говорю, что людей, конечно, очень пугает. И даже вот появились в комментариях такие слова, как фашизм.
Который... Какой фашизм?
А вот это характеристика вашего церебрального сорсинга. Вот вам, мы вам жену подобрали. Эй, ребята, мы же люди. А можно мы как-то сердца навстречу друг другу и т.д.?
Ты же сам, да, ты сам на пожалуйста. Практике поймешь, нет, насколько тебе проще со своим человеком.
Нет, вы можете попробовать, но жить-то вы не сможете. Нет, проблема-то заключается, что нет никакого фашизма. Проблема, это как раз тот, кто кричит больше всех фашизм, тот больше всего боится этой проверочки. Вот в чем дело.
Да?
Да. Потому что кто больше всего сопротивлялся? Те, кто был при власти, что во Франции, что в Австро-Венгрии 200 лет назад. Кто больше всех кричит фашизм сейчас? Потому что тот, кто знает, что не пройдет. То есть степень своей некомпетентности он уже давным-давно преодолел.
Понятно. Друзья, все, прощаемся. Благодарим Сергея Вячеславовича за очередной визит к нам. Вас за внимание. Вы только не расходитесь далеко. В следующей части мы будем с вами обсуждать ту самую вот эту тему,
да,
яркую и всех нас волнующую. А сейчас вам в завершении часа мы решили поставить песню. Сергей Вячеславович вот здесь в кулуарах, так сказать, программы употребил там словосочетание, что, мол, слушайте, европейцы, ну, вот эти тупые, которых мы называли, да, у них же крыши горят. А они вот, тем не менее, вот, друзья, как иллюстрация, музыкальная иллюстрация горению крыш, а в данном случае кроватей, композиция австралийской группы Midnight Oil, Beds Are Burning.
А мы вернемся.